Радио «Вера» представляет. Рождественская ночь с Павлом Крючковым.
Сейчас мы говорим о поэтах и поэзии. И, конечно, друзья, наша рождественская литературная ночь невозможна без обращения к наследию поэта Иосифа Бродского, крупнейшего русского поэта, который, как многие из вас, вероятно, знают, в течение многих лет писал свои личные стихотворные приношения празднику Рождества. Он писал эти стихи и до отъезда из России, еще в самом начале 60-х. Писал и в эмиграции, в Америке и в Европе. Его самое последнее стихотворение, написанное на тему Рождества, датировано декабрем 1995 года, то есть оно создано буквально за месяц до ухода поэта из земной жизни. Оно называется «Бегство в Египет 2» и входит в книгу «Пейзаж с наводнением» и начинается такими словами. «В пещере, какой ни на есть окров, надежней суммы прямых углов, в пещере им было тепло втроем, пахло соломою и тряпьем. Соломенную была постель, снаружи мололом песок метель, и, припоминая его помол, с просонья ворочались мул и вол. Мария молилась, костер гудел, Иосиф, насупясь, в огонь глядел. Младенец, будучи слишком мал, чтоб делать что-то еще, дремал». А теперь мы с вами мысленно перенесемся в молодые годы нашего поэта, в упоминавшийся уже не раз 1966 год. Перенесемся в Москву, в причудливое учреждение под названием «Фонотека, Бюро пропаганды, художественной литературы Союза писателей СССР». Именно туда, уже после возвращения из принудительной ссылки на север, благодаря хлопотам многих замечательных людей, приговоренные советским судом за тунеядство к 5 годам, Бродский отбыл всего 1,5, именно туда, в эту фонотеку, поэт и приехал, чтобы сделать аудиозапись своего авторского чтения. Он тогда еще надеялся, что после освобождения, после принятия его в группком переводчиков при Ленинградском отделении Союза писателей, об этом, в частности, хлопотал Корней Чуковский, в его родном городе выйдет из печати почти обещанный ему сборник его стихов, который он придумал назвать «Зимняя почта». 26-летний Бродский в тот день тщательно подготовился к аудиозаписи. Он составил список стихотворений, определил их очередность и подошел к микрофону. Одним из первых стихотворений оказался знаменитый «Рождественский романс», написанный им в декабре 1961 года. Эти прекрасные стихи и читают, и, как вы уже слышали, поют более полувека. Та аудиозапись, к нашей радости, сохранилась, и она оказалась единственной профессиональной записью авторского чтения Иосифа Бродского, сделанного на его родине в России.
«Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Морозный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони. И льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой. Как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево».
Какое необыкновенное чтение, не правда ли? В новом, дополненном и последнем прижизненном издании книги «Голоса, зазвучавшие вновь», 2004 год, наш выдающийся звукоархивист Лев Алексеевич Шилов, который и сделал уникальную студийную запись Бродского, приводит слова старинного друга поэта, писателя и редактора Якова Гордина о манере чтения молодого Бродского. Она была неотразима и воздействовала на слушателей сильнейшим ошеломляющим образом, хотя у Бродского тогда уже были противники, эту манеру высмеивающие. Картавость, некоторая невнятность произношения, интонационное однообразие зачина забывались немедленно, Бродский мог достигнуть такой интонационной интенсивности, что слушателям, пишет Гордин, становилось физически дурно, слишком силен оказывался напор. Но суть была не в том. Чтение Бродским своих стихов было жизнью в стихе. Перед слушателями происходило уникальное и потрясающее явление – абсолютное слияние личности и результата творчества, казалось бы, уже отделившегося от этой личности. Происходил некий обратный процесс. Стихи снова воссоединялись с поэтом. Это не было воспроизведение, исполнительство, пусть и самое высокое. Это было именно проживание поэзии. Конец цитаты. И мне хочется, друзья, познакомить вас и со словами все того же протопресвитера, что есть высшее звание у семейных священников, Александра Шмемана, словами о голосе Бродского. У Шмемана даже есть такое эссе «Иосиф Бродский читает стихи». Итак, отец Александр, который любил читать вслух стихотворения Бродского, сохранились такие аудиозаписи, который любил высказывание поэта «Я христианин, потому что не варвар», писал: «На мгновение удивляешься, настораживаешься, разве так звучали его стихи, когда читались они глазами или голосом для себя? Почти испуг. Но сразу же отдаешься этому напеву, странному, ни на что не похожему, и понимаешь, почему Ахматова назвала эти стихи магическими. Заклинание, напор слов, напор ритма, властность, гневность, радость и сила этого напора, словно эти стихи не только должны родиться в звуке, прозвучать, дойти, но еще что-то разрушить, разломать и смести, что-то, что мешает им, не дает им места в этом тусклом, глухом акустике духа, лишенном воздухе, пространстве и времени». И вот каждое стихотворение, продолжает отец Александр Шмеман, как победа. Когда падает голос и наступает тишина, это не чтение кончено, это не стихотворение подано нам в своей законченности, а сделано некое высокое, чистое и светлое дело, совершен некий добрый подвиг за всех тех слепых и глухих, кто не понимает, не знает, не видит, какая и за что ведется в этом мире борьба. Так писал в своем эссе «Иосиф Бродский читает стихи» протопресвитер Александр Шмеман. Как жаль, что Александр Дмитриевич, родившийся, как и патриарх Алексей II, как и писатель Никифоров Волгин в городе Таллине, так никогда и не увидел России. Он отошел Господу в декабре 1983 года. До конца советской власти оставалось еще 7 лет. Из ранних стихотворений Бродского, написанных по поводу Рождества, а я, признаюсь вам, больше всего люблю именно ранние его рождественские стихи, примечательно и любимо многими то, которое называется «24 декабря 1971 года». Бытовую архивную аудиозапись их авторского чтения я отыскал в сетевой библиотеке «Инверден», которую вот уже 17 лет пополняет и который вот уже 17 лет управляет из Германии еще один наш соотечественник и подвижник-архивист Андрей Никитин Перенский. С праздником, Андрей! Помогай вам Бог!
Рождество все немного во хвое, продовольственных слякоть и давка, и за банки кофейной халвы производит осаду прилавка груды свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы, яблок, ауслиц, и не видно толпы, Вифлеем из-за снежной крупы, и разносчики скромных даров, в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в проламах дворов, даже зная, что пусто в пещере, ни животных, ни ясли, ни той, над которую нимб золотой, пустота, но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда, знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо, постоянство такого родства, основной механизм Рождества, то и празднуют нынче везде, что его приближение сдвигая, все стволы, непотребность звезде, пусть еще, но уж воля благая, в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли, валит снег, не дымят, но трубят, Трубы крови, все лица, как пятна, и распьет, бабы прячет ребят. Кто грядет, никому непонятно, мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлеца. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке, и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без труда, смотришь в небо и видишь звезда.
Позволю себе маленькое воспоминание. В течение 10 лет, с 2005 по 2015 годы, мне доводилось июньскими днями, близкими к дате дня рождения Анны Ахматовой, регулярно оказываться в писательском поселке Комарово, рядом с ее крохотной казенной дачей, которую она называла «будкой», отмечать в кругу друзей Ахматовский день. В начале 2000-х эту будку отремонтировал на свои средства ученый, предприниматель, исполнитель и автор песен Александр Петрович Жуков, который вместе с поэтом и другом Ахматовой, уже упоминавшимся нами, Анатолием Генриховичем Найманом, и завел эту трогательную камерную традицию – тихое, личное, ежегодное приношение памяти великого поэта. Там, в Комарово, я представлял собравшимся прямо у этого домика архивные аудиозаписи Анны Ахматовой и ее современников, а случалось даже и вел эти публичные действа, приглашал к микрофону удивительных людей, поэтов Беллу Ахмадулину и своего старшего друга, режиссера и поэта Владимира Рецептора, прозаиков Андрея Битова и Валерия Попова, актеров Вениамина Смехова и Сергея Юрского. И вот совсем недавно, в память об этих днях, Александр Жуков вместе со своим постоянным соратником, гитаристом Игорем Хомичем, который играет в группе «Машина времени», выпустили компакт-диск под названием одноименным известному стихотворению Анны Ахматовой, написанным там в Комарове, «Приморский сонет». Этот диск наполнили песни на стихи Ахматовой и ее молодых друзей, поэтов Наймана, Рейна, Бобышева и Бродского. В пластинку входит и их авторское чтение. Давайте послушаем одну из песен с этого диска как раз на стихи Иосифа Александровича Бродского. Вполне вероятно, что однажды он читал их и самой Ахматовой вот в этой комаровской будке. Стихотворение называется «Рождество 1963». Оно было написано в январе следующего, 1964 года.
Волхвы пришли, младенец крепко спал, звезда светила ярко с небосвода. Холодный ветер снег в сугроб сгребал, шуршал песок, костер трещал у входа. Дым шел свечой, огонь вился крючком, и тени становились то короче, то вдруг длинней, никто не знал кругом, что жизнесчет начнется с этой ночи. Волхвы пришли, младенец крепко спал, крутые своды ясли окружали, кружился снег, клубился белый пар, лежал младенец, и дары лежали.
Спасибо Александру Жукову, Игорю Хомичу, душе комаровских встреч, поэту Анатолию Найману, а также дизайнеру Сергею Сысуеву и знаменитому художнику Борису Миссереру, чья графика украшает пластинку «Приморский сонет». С Рождеством Христовым, дорогие! Надеюсь, мы еще встретимся там, в Комарово. А теперь голос поэта на поколение моложе Бродского, голос нашего сегодняшнего современника и скорого гостя литературной рождественской ночи Юрия Кублановского. Стихотворение посвящено поэту и старшему другу, написано при его жизни.
Иосифу Бродскому. Систола, сжатие полунапрасное, гонит из красного красное в красное, словно шинель на шелку, льнет простужая имперская к женскому, около Спаса, что к Преображенскому, так и приписан полку. Мыль предадим наши ночи болотные, склепы гранитные, гульбища ротные, плацы, где сякнут ветра. Оново копоть, вдыхая угарную, мыль не помянем сухую, столярную стружку владыки Петра. Мыль, но забудь эту присказку мыльную, тыль позабудешь про сторону тыльную дерево, где воронье, нам умирать на Васильевской линии, отогревая тряпицами выния певчие зево свое. Ведь не тобой ли прямо обещаны были асфальты, сетчатые трещины, переведенные с карт? Но воевавший за слово сипатое, вновь подниму я лицо бородатое на посрамленный штандарт. Белое — это полоски под кольцами, это когда пацаны добровольцами, это когда никого нет пред открытыми Богу божницами, ибо все белые с белыми лицами за спину стали его. Синие — это когда пригнетаются беженцы, к берегу бредят и маются у византийских камней, годных еще на могильник в Галлиполи. Синие наши, а птицы мы рыбы ли, это неважно ей-ей. Друг, я спрошу тебя самое главное, ежели прежнее все неисправное, что же нас ждет впереди? Скажешь, мол, дело известное, ясное, красное, это из красного в красное, встынуще честно груди.
Юрий Кублановский прочитал стихотворение 1987 года, посвященное Иосифу Бродскому. Я взял его с компакт-диска «Сарабанда», выпущенного архивным тиражом в рамках нашего с музыкантом и звукорежиссером Антоном Королевым проекта «Звучащая поэзия» в начале 2000-х годов. Спасибо редакции журнала «Новый мир», деятельно поддержавшей в свое время эту инициативу. Спасибо художнице Кате Марголес, филологу и архивисту Всеволоду Лазутину и, конечно, уже упоминавшемуся Александру Петровичу Жукову. С праздником, друзья! Размышляя об услышанном стихотворении, вспомню и свою старую догадку о том, что вот это посвящение Бродскому, написанное в ответ на болезненное и для Кублановского, и для меня эссе нашего Нобелевского лауреата «Путешествие в Стамбул», эссе 1985 года, подвергающее, ну как бы это сказать помягче, некоторой ревизии «Исторический путь России и нашего православия», это стихотворение есть гениальное и неосознанное через полтора столетия рифма к известному пушкинскому письму Петру Яковлевичу Чаадаеву. Вспомним на минуту нашего гения, вспомним это письмо. «А Петр Великий, который один есть всемирная история, а Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы, а Александр, который привел нас в Париж и, положа руку на сердце, разве вы не находите чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?» И чуть далее. «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». Конец цитаты. Да-да, вот именно так, с этим оживающим в стихах Кублановского в исторической ретроспективе трехцветным российским штандартом, со всеми нашими историческими реалиями от Петра Великого до белогвардейских могил офицеров и солдат, пытавшихся противостоять обрушению русской цивилизации в годы Гражданской войны. Положите рядом пушкинское письмо и эти стихи нашего поэта, и, возможно, вы не сочтете мою догадку фантазией. И перед тем, как представить вам наш небольшой рождественский разговор с поэтом Юрием Кублановским, предлагаю познакомиться с еще одним удивительным звуковым автографом, фрагментом интервью Иосифа Бродского поэту Наталье Горбаневской. С фрагментом интервью для парижской газеты «Русская мысль», которую Бродский дал в феврале 1983 года. Текст этой беседы публиковался, но вот в аудиозаписи его, кажется, почти никто и не слышал. Сердечное спасибо многолетнему звукорежиссеру и автору «Радио Свобода» Анатолию Шагиняну и моим старшим соратникам по работе в Государственном литературном музее Дмитрию Петровичу Баку, Алексею Яковлевичу Невскому, а также Елене Абакумовой, Виктории Евграфовой, инженеру Александру Рассанову и всем сотрудникам отдела аудиовизуальных фондов. Итак, слушаем вопрос Натальи Горбаневской и ответ Иосифа Бродского. Наш скорый гость Юрий Михайлович Кублановский тогда только-только оказался в Европе в вынужденной политической эмиграции.
Что ты думаешь вообще о состоянии сегодняшней русской поэзии?
Разумеется, мест и расставлять всех по полочкам я просто совершенно не в состоянии. Если говорить про сегодняшний день, наверное, все-таки лучше назвать несколько имен. Из того, что мне приходилось читать на протяжении, там, скажем, последних 2 или 3 лет, допустим, да, на меня самое сильное впечатление, я думаю, произвели стихи Кублановского, которые сейчас здесь. Из более молодых я просто не знаю. Мне нравится многое, но не всегда полностью. Вот почему я говорю про Кублановского с таким воодушевлением. В этом поэте чувствуется колоссальная цельность. Дело в том, что я на протяжении ряда лет, вольно или невольно, оказываюсь читателем массы поэтических рукописей. Одна из тенденций современной русской поэзии, приходящей из Москвы, из Ленинграда, как правило, который меня немножечко, ну что ли, не то что настораживает, но несколько огорчает, если угодно. Это такая, как бы сказать, очень банальная религиозность. Все время идет имя Творца с большой буквы или там с маленькой буквы. Есть элемент, есть не хрустовский такой, но, в общем, несколько даже фарисейский, когда человек как бы гордится тем, что он верит в Бога. Это, конечно же, психология неофита, который только что, как бы сказать, обратился или открыл для себя это явление. С этой темой, если угодно, нужно быть чрезвычайно осторожным, на мой взгляд. Ибо когда ты пишешь стихотворение, непосредственно адресованное Всевышнему, тут как бы предполагается, что и Всевышний должен тебе написать в ответ стихотворение. В этом есть определенный моветон. И вот Кублановский единственный, по-моему, из всего этого поколения, который способен обращаться к этой теме с колоссальным достоинством поэтическим, с колоссальной сдержанностью. Это поэт, который, в общем, пишет о чуде, просто о чуде жизни, о даре. И пишет об этом не как человек, ошеломленный этим даром, хотя и ошеломленный, но как, который понимает масштаб дара и понимает, что этот дар и дарителя не следует компрометировать чрезвычайными похвалами. Это одна из сторон, которая мне в нем чрезвычайно нравится. Кроме того, он, конечно же, феноменальный лирик.
Рождественская ночь с Павлом Крючковым.
Встреча Борису Михайлову. Когда в миллионной гидре дня узнаю по биению сердца, в ответ узнавшего меня молчальника единоверца, ничем ему не покажу, что рад и верен нашей встрече, губами только задрожу, да поскорей сутулю плечи. Не потому, что я боюсь, вдруг этим что-нибудь нарушу, а потому, что я вернусь и обрету родную душу. Не зря Всевышнего рука кладет клеймо на нас убогих. Ясните тайные пока, уже связующие многих.
Старинным 1976 года стихотворением Юрия Кублановского «Встреча», которое вы сейчас слышали, я открываю нашу беседу, записанную у Юрия Кублановского дома в Москве в Гранатном переулке. Я не первый раз публично беседую с Кублановским, но в этом разговоре прозвучат, как вы услышите, какие-то особенные доверительные нотки. Это, думаю, объясняется тем, друзья, что любимый мною поэт Юрий Михайлович Кублановский еще и мой крестный. Признаюсь вам, что это стихотворение сильно повлияло на меня в начале 1990-х, когда я долго искал среди своих знакомых того, кого осмелился бы попросить стать моим восприемником при святом крещении, которое я и принял, по милости Божией, в давно уже родном мне Переделкине, в старинном Преображенском храме Патриаршего подворья. Юрий Михайлович, вы уроженец Приволжского Рыбинска, родились, как я знаю, в общем-то, в нерелигиозной семье. Хотя среди ваших предков есть и священнослужители. Скажите, существует ли в вашей памяти какое-то детское воспоминание о Рождестве, не о Новом Годе, но именно о празднике Рождества? Или это все появилось только в позднем возрасте?
Так это не в позднем возрасте появилось, просто при советской власти Рождества не было. Советская власть и Рождество – две вещи несовместные. При советской власти Рождество существовало только в пределах церковной ограды. А дальше церковной ограды, и его разве что выносили поэты. Сначала Пастернак, потом Иосиф Бродский. А для нас, для простых людей, которые, собственно, не были воцерковлены, тем более в атеистических семьях, Рождество не существовало. Впервые я понял Рождество как праздник, только когда пришел работать в церковь в качестве сторожа, дворника и стопника, то есть опять же оказался внутри церковной ограды.
А что это был за храм?
Ну, это был Елоховский собор, а потом церковь знаменитая в Никольском. Но это опять же все только в границах церковной ограды. Выйдешь за ограду, и уже ничего такого нет, понимаешь? Так что по-настоящему Рождество как народное действие, народный праздник, я впервые увидел только когда оказался в Европе, собственно.
Ну а в юности, когда ты уже писал стихи и много читал, Рождество осознавалось тобою, ну хотя бы в чисто литературном смысле? Было такое?
Ну, конечно, было. В тот момент, когда я прочитал гениальные стихи рождественские Бориса Пастернака. То есть к Рождеству как... Празднику я пришел именно через русскую поэзию, а именно через это стихотворение Пастернака. А потом, конечно, через Запад. Это сейчас Европа превратилась в нечто такое, где уже запрещено ставить елки и отмечать рождественские праздники. А тогда-то я еще застал, пусть на излете, но еще Европа оставалась христианской.
Это Париж?
Это Мюнхен, это Бавария в гораздо большей степени, чем Париж, поскольку Бавария до самого последнего времени оставалась оплотом все-таки христианской цивилизации в Западной Европе, именно за счет своего консерватизма. Теперь за счет пришельцев говорят, что этого нет уже и в Баварии. Это ушло совершенно из Англии теперь, понимаешь? Теперь, допустим, в отеле в Лондоне, где я останавливался несколько раз, и так получалось, что именно перед Новым годом, и что самое большое для меня была радость встретить на пороге этого отеля кота, который живет там уже 20 лет, и рождественскую елку с божественными игрушками, еще игрушками, произведенными, очевидно, в Старой Англии. Теперь этот отель купил какой-то араб и запретил ставить там елку. И теперь там стоит чучело рыцаря из ближайшего магазина сувениров.
А из первоэмигрантского, так сказать, из парижского периода какие-то воспоминания рождественские сохранились?
Во-первых, рождественские базары невероятные по красоте. Вот у меня есть стихотворение в Рождество о мюнхенском Рождестве. Там есть строчки такие: «На лотках в рождественских ларцах тлеют угли мюнхенских зимовий».
Это о чем?
Это о... елочных игрушках, которые продаются на рождественских развалах.
Парижская жизнь оказалась долгой?
В Париже я прожил 3 года, а потом 6 лет в Баварии. Я старался всегда уехать из Парижа в эти дни туда, где есть снег.
Куда?
В Альпы, в тот же Мюнхен и за Мюнхен. Потому что все-таки, если еще Новый год я мог стерпеть без снега, то уж снег на Рождество мне был необходим.
А вот это написанное в Европе стихотворение «Рождество», строки с которого мы слышали, как оно появилось?
Оно появилось именно под впечатлением. В течение нескольких лет я наблюдал рождественские праздники в Мюнхене, и в результате вот оно и возникло, все эти образы. Они кипели, пока не нашли своего разрешения здесь.
Можно нам эти стихи сейчас услышать?
С удовольствием. Это стихотворение 89-го года, в общем-то. В нем я уже прощаюсь с Европой. Я его написал на Рождество 89-го года, а в августе 89-го года уже вернулся в Россию. Свет течет из зимнего окна прямиком под веки. Это ты так сказочно бледна от его опеки. Первый ранний беженский мороз словно сопку прихватил копну твоих волос, столь щемяще стриженную в скобку. Обернись, мерцает за плечом вновь звезды серебряная клемма той, перебирающей лучом
крыш коньки и люльки Вифлеема, и за горным ельником в зубцах, с валунами вместо изголовий, на лотках, в рождественских ларцах тлеют угли мюнхенских зимовий. Над свечами, тусклыми уже, в необъятной кирхе пропыленной, дух святой завис на вираже отзвуком осанны похоронной. Наши души в плотских коробах тоже статься станут голубиней, сквозь махромой, сблизившись в потьмах и фосфорицирующей иней. Я вижу, вот это мое... Я еще не знал в это Рождество, что я в этом году вернусь в Россию, но вместе чувствую большую прощальность в этих стихах.
А на какую же местность пришлась первая встреча Рождества Христова по возвращении? Не в Переделкине ли это было?
Да, конечно, в Переделкине. Я приехал в этот день навестить своих друзей в Дом творчества, Семена Липкина и Инну Леснянскую, замечательных русских поэтов. Потом пошел там в храм. Это было Рождество 90-го года.
Скажи, пожалуйста, а для тебя этот праздник имеет какие-то свои особенные, ну, как сказать, поэтические, эмоциональные, живописные черты? Запахи, цвет, звуки. Что ты вообще переживаешь в этот великий день?
В моей душе вся какая-то эстетика. Эстетика зимы, так я скажу. Конечно, я переживаю его в первую очередь эстетически. И все от брейгелевских картин до стихов русских поэтов в моей душе в эту ночь шевелится.
Как-то привычно понимать, что для русского человека Рождество Христово, Пасха, Троица – главные праздники. И вот когда думаешь о Рождестве, то действительно в душу приходит ощущение рождения не только Спасителя, но и, дерзну сказать, тебя самого. Ну, какое-то каждый раз случается невероятное обновление. Есть такое ощущение?
Конечно, безусловно, есть. Просто оно, может быть, появилось слишком поздно из-за особенностей биографии, да, и жизни нашей. Но тем острее оно стало.
А вот в нынешней, в новой России, сложился ли у вас в семье какой-то свой уклад встречи Рождества Христова?
Ну, понимаешь, дело в том, что ведь верно русские философы говорили, что для русских все-таки главный праздник Пасха. Но все равно, разумеется, тем более этот праздник совпадает с днем рождения моей дочери, у которой 8 своих детей, так что можно считать его вполне семейным.
Рождественская тема в русской литературе, существует ли она для тебя?
Разумеется, существует. Это и Иван Шмелев, например.
Лето Господне.
Первое, что приходит в голову, да. Вообще все, что связано с зимой, с пургой, связано для меня еще и с Рождеством. Даже в «Капитанской дочке» я вижу отзвуки. Отзвуки Рождества. И в метели, тем более.
А как ты встречаешь Рождество в Москве? Вот ты идешь по московским улицам, в храмах горят огоньки, стоят люди.
В Москве никогда не встречал Рождество. При советской власти я ездил встречать Рождество к отцу Александру Меню в новую деревню. Все-таки это Подмосковье, и там совершенно особенный колорит. Но ведь Рождество – это не только рождественская ночь. Это еще дни и около, и поэтому...
И последующие.
Разумеется, в Москве, да... Когда идешь по 7, 8, 9 января мимо московских храмов, то от них веет запахом хвои, а значит Рождество.
С начала 2000-х годов новые семейные обстоятельства, новые линии судьбы постоянно соединяют тебя с музеем-заповедником Поленово и, стало быть, с селом Бехово, с чудесным храмом Святой Троицы.
Храм в Бехове на холме над Окой был построен по личному проекту Поленова, замечательного русского художника, который сам не был, так сказать, ортодоксальным христианином. Он скорее разделял лесковско-толстовские, так я скажу, взгляды. Но, тем не менее, он высоко понимал и ценил эстетику русской архитектуры, безусловно, судя по этому храму, который он спроектировал. Ну и, во-вторых, понимал, очевидно, что Россия без православия – это нуль, без палочки. Так что, конечно, в эти дни прийти в храм в этот, прийти на Веховский погост, где похоронены предки моей жены,
это святое.
Вот как раз в связи с этой заокской местностью появилось, я вспоминаю, и одно очень камерное, семейное и вместе с тем рождественское стихотворение. Вот то самое, где упоминается село Страхово.
Страхово – это соседи. Деревня между как раз Поленовым и Бёховым. Как по знаку срываются с крон в ближнем Страхове, бедном поселке, нешумливая стая ворон, словно брошены тучам вдогон вверх с куфейки, ермолки. Третий год притекаю сюда, ветеран, незадачливый воин, тот, что брал и сдавал города в холода, отдышаться у дымных промоин, у твоих полыней, омутов и ракит я ветшать не готов. Для второго пришествия тут, для какой-то невиданной цели, уже прибраны хлев и закут со снежком, залетающим в щели. В темноте родового гнезда ты со мною на вы не спите? Нет, не сплю. Дожидаюсь, когда над некрепкою кровлей звезда вдруг проклюнется в мутном зените.
Я поблагодарил Юрия Михайловича Кублановского за беседу. Мы поздравили друг друга с праздниками, и поэт засобирался в Поленово. А я приближаюсь сейчас к постепенному окончанию нашей с вами литературной рождественской ночи. И хочу сказать вот что. Ко многим и многим словам, определяющим Рождество Христово, мне кажется, нужно прибавить сейчас еще одно, очень домашнее, непосредственное. Это ведь, друзья, еще и великий детский праздник. Вспомним из рождественских стихов того же Бродского «Изо всех детей в колыбелях». На границе двух эпох, зимой 1917-1918 годов, в Петербурге, поэтесса и переводчица Екатерина Дмитриевна Равинская-Волчанецкая, чьи замечательные публикации для детей и взрослых на долгие годы ушли в незаслуженное забвение, написала примечательное рождественское стихотворение. «В эти дни особенно радостно слушать, что Христос родился в яслях, гладил ослика шелковистые уши, а звезды над ним загорались и гасли. На солнечной улице ребятишек чумазых учил обычным детским потехам, играл с овцами, а быков черноглазых хватал за рога с счастливым смехом. Потом возвращался в хижину жалкую, спать ложился с сонными глазками. У постельки садилась Мария с прялкою, его баюкать наивными сказками. И рос он маленький, умным, послушным, но был, наверное, большим проказником. Любил босиком бегать по лужам, а сандалии надевал только по праздникам». Это стихотворение Екатерины Дмитриевны Равинской-Волчанецкой включил в свой дневник русской поэзии, а там стихотворения наших поэтов, отрывки из дневников и писем, размещенные по датам написания, уже упоминавшийся сегодня писатель и журналист Дмитрий Шеваров. Горячо советую вам, друзья, раздобыть этот томик, как, впрочем, и любое антологическое издание, к которому приложил свое сердце, опыт, ум и талант Дмитрий Геннадьевич, будь то уже ставший библиографической редкостью «Православный календарь. Год с русскими поэтами» или «Рождественский сборник для детей. Золотая ночь». С Рождеством Христовым, мой дорогой друг!
«Рождественская ночь» с Павлом Крючковым.
Из окна моей комнаты в редакции журнала «Новый мир» хорошо видны купола храма Рождества Богородицы в Путинках, старинной шатровой церкви в Москве. Последние годы именно туда я хожу слушать великий покаянный канон. Недавно я узнал, что в конце прошлого века, когда церковь восстанавливалась, в храме часто прислуживал, мыл полы, чинил подсвечники, делал разную другую работу один из моих самых любимых детских поэтов Петр Синявский. Сегодня бывший джазовый трубач, когда-то чуть не ставший священником, духовный сын митрополита Иоанна Снычева и двоюродный внук историка церкви владыки Мануила Лемешевского, любимый гость многих приходских общин. В поэзии он славен как виртуозный автор стихотворений для самых-самых маленьких. Музыку на его стихи Писали и пишут наши лучшие композиторы Марк Минков, Давид Тухманов, Александр Журбин, Юрий Чичков. Вы, наверное, помните «Мой щенок похож немного на бульдога и на дога». А песни из кинофильмов, думаю, составили бы целый сборник. И ставший знаменитым кадетский вальс с древним девизом-присловием «Душу Богу, сердце даме, жизнь государю, честь никому» написал тоже он. На его недавних книжках «Мамина молитва» и «Малышкина молитва» читаю такое: «Да благословит Господь эти детские стихи для чистых и нежных душ малышей». Схерхимандрит Илий. О том, что Петр Алексеевич часто поет и декламирует свои стихи в приходах, я знал. Мы с семьей неоднократно бывали на его выступлениях в подмосковном селе Федосино, где он, помню, впервые прочитал поэму для чтения взрослыми детям о преподобном игумене Саве Сторожевском. Пел издавна любимые мною песни «Волоколамские колокола», «Крестница», «У иконы душа сокровенная». Между прочим, у нашего чудесного детского поэта нет ни одной взрослой книги. Но это его преданных читателей нисколько не смущает. Наверное, потому, что искусство Петра Синявского уже давно обладает, по милости Божией, тем драгоценным качеством, которое именуется производным от слова «народ». С Рождеством Христовым, милый Петр Алексеевич!
Во владениях инея и снега расцвели хрустальные сады. К нам в окошко с праздничного неба льется свет рождественской звезды. Расцвели хрустальные сады, льется свет рождественской звезды. Возле елки снова торжество, торжество. Рождество Христово, Рождество Христово, Рождество, Рождество. В каждый терем, в каждую светелку златокрылый ангел прилетел. Он зажег рождественскую елку и на нас с улыбкой поглядел. Златокрылый ангел прилетел и на нас с улыбкой поглядел. Возле елки снова торжество, торжество. Рождество Христово, Рождество Христово, Рождество, Рождество. Снится нам в рождественский сочельник вереница праздничных чудес. Сам Господь в чудесных облачениях к нам с тобой спускается с небес. Вереница праздничных чудес к нам с тобой спускается с небес. Возле елки снова торжество, торжество. Рождество Христово, Рождество Христово, Рождество, 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 Рождество. Рождество.
Спасибо вам, дорогие друзья, что сегодня мы были вместе на волнах радио «Вера» в эту нашу литературную рождественскую ночь. Да хранит всех вас всемилостивый Господь! С Рождеством Христовым! Сердечно ваш, Павел Крючков.
Рождественская ночь с Павлом Крючковым.